بودم. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: смогут ли ставропольские власти укротить рыночную стихию? Почему владельцы частных домов в Копейске вдруг лишаются жилья? Орловские власти толкают журналистов в ряды оппозиции. Обнинские рабочие добились выплаты зарплаты в суде. Это в первой части программы. Во второй – Ижевск. Судьба репрессированной девочки. Село Русское Баймаково. История о том, как крестьяне продавали свои земельные паи. Самара. Чернобыльцы требуют, чтобы суд соблюдал Конституцию. Псков. Как куклу нарисуешь, так она и заживет. Ульяновск. Как вернуть России чистый русский язык. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. С начала октября на Ставрополье, как и в целом по стране, резко подорожали продукты питания. По данным краевого правительства, продовольственные товары выросли в цене в среднем на 4%. На деле же литр подсолнечного масла подорожал с 30 до 57 рублей. Литр молока местного производства себестоимостью 9-13 рублей сегодня стоит 26. Яйца с 25 рублей за десяток подорожали до 35-40. Первыми ценовой удар ощутили на себе ставропольские пенсионеры.
Жить невозможно. Я пенсионерка. Эти продукты, плакать хочется. Честное слово, ни на чего не хватает. Это же ужас. Да что заморозили? А для нас это 50 рублей, 45 масла постное. Мясное я забыла, когда я ела. Что я могу за 2700?
Есть реальная цена продукта. Чересчур много наваривают на перепродажу. На Западе говорят так: надо подешевле купить, а не наваривать цену на услугу. Услуга, как сказал Булат Шалович Акуджава, иногда над победами нашими стоят пьедесталы, которые выше победы. Но если молоко, закупочная цена 8 рублей, а продается оно по 30, значит, памятник 2 сантиметра, пьедестал 2 метра.
Впрочем, отдельные сегменты продуктового рынка по-своему отреагировали на ценовой скачок. Так, торговцы мясных рядов Пятигорского рынка в Верхней не только не стали повышать, но даже заявили о снижении цены на свой товар.
Вообще, по идее, должно быть дороже. Из-за того, что у народа денег нету, поэтому мы скидываем цену. На все цены поднялись, а на мясо, как видите, нет. Самый дешевый продукт.
И действительно, килограмм говядины здесь стоит, как и прежде, 130, а то и 110 рублей. Свинина дороже, 150-180 рублей за килограмм. А вот овощи в соседних рядах заметно подорожали. И это при том, что уровень инфляции в крае за 9 месяцев текущего года почти в полтора раза превысил соответствующие показатели года минувшего. А все потребительские товары с начала года подорожали в среднем на 8%.
Я ничего не могу купить на эту пенсию. Абсолютно, вы понимаете, это просто... Вот на выживание.
Вот, например, во Франции 2 месяца бучу поднимали, в конце концов закон-то новый. Та же самая история в Италии, та же история в Германии или там в какой-то Малышкиной Бельгии. А у нас? Ведь мы можем только языками чесать. И все. Больше же мы ничего не делаем. Нам вот подняли цены, извините, на то же самое масло постное, которое у нас навалом растет и которое мы за границу продаем. 30 рублей 50. Это как?
В 20-х числах октября исполняющий обязанности вице-губернатора Ставропольского края Анатолий Воропаев собрал журналистов на пресс-конференцию, где заявил, что правительство контролирует ситуацию, связанную с ростом цен на продовольствие. Он рассказал, что правительством принято постановление об установке предельных надбавок на социально значимые товары. В их список вошли пшеничный хлеб, мука, кефир, масло, молоко, куриные яйца и сахар. С федеральными и региональными торговыми сетями подписано соглашение о том, что надбавка на эти товары не может превышать 10%, даже если закупки осуществляются через посредников.
Будут организованы телефоны доверия, и мы просим жителей, когда они будут сталкиваться с немотивированно повышенными ценами, на их взгляд обращаться, и мы, конечно, по каждому случаю будем разбираться. выпущено распоряжение правительства Ставропольского края, где рекомендуется ограничение розничных наценок на социально значимые группы товаров, в частности хлеб, молочная продукция, масло растительное, яйцо куриное, соль и сахар. Для розничных торговых сетей наценка должна составлять не выше 10%.
Заявили краевые власти. А вот каков прогноз представителей мелкого продуктового бизнеса.
Не будут слушаться указов. Контролирующие органы, вы же понимаете, они за всем не угонятся. Хоть и есть решение правительства, хоть и есть решение, значит, нашего президента о том, чтобы заморозить эти цены хотя бы на том уровне, на котором мы сейчас мы стоим, с вами смотрим. Но я думаю, на местах, может быть, в Москве частично выполнение будет, там будет ходить. А здесь власти просто с этим не справятся. Они соображают, но, видите, процесс не остановишь. Ведь это же все сделано было для обогащения определенного круга лиц. И не здесь, не в Пятигорске, а там где-то повыше.
По словам пятигорчан, никакого контроля роста цен на продукты они пока не ощутили.
Пока нет. Вот сейчас пошел творог, брат раньше брал за 16, сейчас 24,50. Помидоры вон 30 рублей барахло. Нашим правителям всем, начиная сверху донизу, позор за то, что они допускают такие вещи. Добавляют 147 рублей пенсии, а цены вздорожали в полтора раза на 50-60%. Вот вам и цена нашей власти.
Да хотя бы один чиновник эту пенсию получил такую, как мы. Они же такую пенсию не получают. Что они нам 140 рублей добавили? Это же ничего. Стыд ты, срам, позор, позор. Самый настоящий позор.
На днях Ставропольская краевая дума заявила, что намерена ускорить разработку и принятие краевого закона о продовольственной безопасности. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. Жители Копейска, пригорода Челябинска, обманывают и ущемляют в правах власти и местные бизнесмены. В городке масса ветхого старого жилья, на месте которого строят элитные дома, а собственников и нанимателей прежних домов и квартир расселяют куда придется. Столь же ветхие аварийные здания, только уже на окраине Копейска. Так получилось в частности у семьи Малыхиных. Их домик в центре города на улице Железнодорожной попал в зону застройки. Застройщик, компания «Полистром», предложила семье собирать вещи, рассказывает Людмила Малыхина.
Домик построен был наш в 80-м году свекром, который там проживал. Из двух комнат и кухни состоял, надворные постройки были. Общая площадь 24 квадратных метра была. Земельный участок около 5 соток. В конце декабря 2004 года нам пришло с Полистрома уведомление о сносе пришло. Полистром нас предупреждал, что примерно часа 1 марта 2005 года наш дом будет снесен и нам будет предложено жилье. Даже обговаривалось при встрече такой вопрос, где именно, в каком районе нам дать. Даже было сказано, что вроде как в этом доме.
В итоге компания Полистром оценила домик Малыхиных и двор 5 соток в 17,5 тысяч рублей. Малыхины по наивности не насторожились. Они еще надеялись, что им найдут достойное жилье. Искали новый дом, торговали, будучи уверенными, что компания-застройщик выкупит его для них, говорят Людмила и Александр Малыхины.
В Полистром я ездил. Первая встреча у нас была с Адаевым. Это замдиректора по быту. Но он вел наши дела вот эти. Приехал я к нему первый раз на встречу. Мы с ним составили протокол типа нашего собеседования. Даже один раз мне предлагали деньги. 300 тысяч рублей. Тогда еще можно было дом купить.
Мы нашли дом, присмотрели. Он стоил 450. Им об этом сообщили. И они тут нам быстренько нашли. Нет, надо посмотреть, вдруг он не стоит этих денег. И быстренько находят нам вот эти две комнаты.
Они нам их нашли уже после того, как этот жилищный кодекс вышел. Я приехал на повторную встречу вот насчет этого дома, насчет этих денег, что они предлагали. Он разводит руками. Все, мы ничего вам не можем дать туда-сюда. Мы будем вам искать комнаты.
Вскоре жилье для Малыхиных было найдено. Им оказались две комнаты в старой коммунальной квартире на окраине Копейска. И что самое удивительное в этой истории, Малыхины оказались должны Полистрому 240 тысяч рублей.
Полистром предоставляет нам две комнаты по поселку Советов. В пятикомнатной коммунальной квартире две комнаты. Дома двухэтажные, старого типа. Ветхое жилье, можно сказать. Без регистрации, без документов на эти комнаты. И в договоре было написано, что оценены эти две комнаты 260 тысяч. За минусом оценки нашего дома 17,5, 242,5 тысячи мы должны выплатить в течение 15 лет. Договор о купле-продаже надо было подписать, но мы его не подписали, потому что нас вот это насторожило. Раньше никаких намеков не было на то, что нам платить надо будет за эти комнаты.
Возвращаться Малыхиным было уже некуда. Полистром моментально снес их домик. Прежние хозяева даже не успели вывести все вещи. Оказавшись в столь безвыходной ситуации, Малыхины просто отказались подписывать договор о купле-продаже, на что представители Полистрома заявили им, что они могут выселить их в любой момент. Ни прописки, ни регистрации у Малыхиных нет. В прокуратуре и в администрации Копейска им не помогли. По мнению чиновников, правда, на стороне Полистрома. За юридической помощью семья обратилась к Валентине Бахтиной.
Они обратились ко мне за помощью. Я порекомендовала им обратиться в прокуратуру, что мы и сделали совместно с ними. Обратились также письменно за разрешением вопроса по сносу и по выдаче жилья к администрации города и к застройщику Полистрома. Ответов, удовлетворяющих моих клиентов, мы не получили, поэтому обратились с документами на снесенный дом независимо оценщикам, и полуторагодовалой давности оценка означает порядка 800 тысяч стоит их жилье. Мы собираем необходимые документы для получения свидетельства о праве на наследство на этот дом, так как он принадлежал изначально не Малыхину Александру Владимировичу, а его отцу, с тем, чтобы доказать, что действительно мой клиент владеет собственностью порядка миллиона, и мы бы хотели получить либо деньги, либо получить маломальское жилье и компенсационную доплату.
Ситуация Малыхиных далеко не единичная. Людей, проживающих в зоне застройки компании «Полистром», власти и застройщики готовы переселять по 8 человек в одну комнату или, например, дать однокомнатную квартиру бывшим супругам, которые находятся в разводе более 10 лет. Такая ситуация складывается у других клиентов Валентины Бахтиной.
При предоставлении жилых помещений по договорам соцнайма заселение одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов, допускается только с их согласия. Мои клиенты Кремер и Шанецкие такого согласия не дают, так как Шанецкие в разводе с 90-го года приблизительно вынуждены проживать в одной комнате в расчете на то, что их когда-то кто-то разъединит, не могут создать свои семьи, люди посторонние общего хозяйства не ведут, что называется, отгораживаются шторкой друг от друга. В следующей семье Кремер отец, мать, сын с семьей, дочь с семьей, то есть разнополые граждане. Им никак нельзя давать одну комнату.
Между тем, две комнаты, в которые на птичьих правах заселили Малыхиных, представляют собой весьма жалкое зрелище. Потолок течет, в окнах щели, водопровод не меняли с 40-х годов прошлого века.
Щели в палец толщиной, окна ни одно не закрывается.
Было. Водопровод я сам менял, сам лично. Трубы менял.
Течет крыша, там по чердаку, видимо, проходят какие-то трубы, и постоянно протекает, и желтые разводы. Спальни там вообще, видимо, люстра у них была, и кусок вот такой вот не отвалился, но вот.
Сотрудник юридического отдела компании «Полистром» заявил, что не в курсе этой ситуации, так как работает всего полгода. Руководитель отдела общаться с журналистами желания не изъявила. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинская область.
В эфире «Орел», Елена Годлевская. Конфликт между редактором городской газеты «Город Орел» Юрием Лебедкиным и ее учредителями, городской мэрией и Орловским горсоветом, вылившийся в начале октября в судебное решение о признании недействительным свидетельства о регистрации еженедельника, вызвал широкий резонанс и получил совершенно неожиданное продолжение. Городская власть вдруг решила сохранить газету и опротестовывает в областном суде решение районного. Но коллектив редакции поставили перед фактом назначения нового редактора. Им стал бывший заместитель главного редактора газеты «Орловская правда» Алексей Кондратенко. Это вызвало недоумение, так как редакция представляет собой независимую от мэрии и горсовета структуру, работающую как автономная некоммерческая организация, которая лишь выполняет муниципальный заказ на производство и выпуск городской газеты и руководствуется в своей работе собственным уставом. Ситуацию комментирует Юрий Лебедкин.
Депутаты городского совета, да и мэр города Орла Касьянов, встречаясь с коллективом нашей редакции, в общем-то не скрывали, что все это делается под давлением областной администрации или губернатора. Оттуда была такая установка либо сменить редактора Лебедкина, либо вообще закрыть газету «Город Орел». Формально произошло следующее. Мэр города Александр Касьянов и председатель городского совета Василий Уваров, собрав коллектив нашего агентства, то есть редакции газеты «Город Орел», объявили о том, что они приняли решение назначить нового редактора газеты «Город Орел» Алексея Кондратенко, бывшего первого заместителя главного редактора газеты «Орловская правда». Никаких документов, никаких юридических оснований нам не представили. После этого состоялась у нас встреча в редакции с Алексеем Ивановичем Кондратенко. Он видит свою задачу в том, чтобы контролировать выход газеты в плане идеологического, политического контроля.
Иными словами, Алексей Кондратенко фактически поставлен городской властью для осуществления цензурных функций, что и было, похоже, главной задачей. Однако, если учесть, что Юрий Лебедкин официально находится в отпуске в связи с тем, что является кандидатом в депутаты Государственной Думы в списке кандидатов КПРФ, а у газеты «Город Орел» нет устава и учредительного договора, то действия учредителей газеты по замене редактора вызывают немало вопросов.
Мы считаем, что все эти действия учредителей, то есть мэрии и городского совета, абсолютно незаконны, поскольку порядок назначения либо избрания редактора регламентируется либо уставом редакции, либо договором соучредителей с редакцией. Такого документа на сегодняшний день в наличии нет. Учредители отказываются подписывать готовые проекты документов. Именно это и привело к иску со стороны Центрального чрезвземного управления Россохранкультуры. То есть учредители сознательно довели дело до суда, сознательно завели ситуацию в тупик, а потом, как выход из этого тупика, предложили смену редактора.
Коллектив газеты, работающий в рамках автономной некоммерческой организации, не принял нового редактора, посчитав его назначение незаконным, и пока продолжает работать в прежнем режиме. Однако во время подготовки очередного номера к печати генеральному директору ОАО «Типография Труд» Григорию Вороничеву поступило письмо от Алексея Кондратенко с предложением не принимать в печать полосы и другие материалы газеты «Город Орел» без его подписи. Директор типографии не рискнул нарушить договор на изготовление еженедельника. Газета вышла без подписи назначенца от власти. А Юрий Лебедкин обратился с заявлением в областную прокуратуру и Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с просьбой остановить нарушение закона о СМИ и выборного законодательства. Реакция последовала незамедлительно. В тот же день, 31 октября, Орловский областной суд подтвердил решение районного суда о признании незаконным свидетельства о регистрации газеты «Город Орел», комментирует член Общественной палаты города Орла Дмитрий Краюхин.
Орловские власти занимаются своим любимым делом – прогулками по граблям. Они создают себе противников из тех, кто, в общем-то, особо противниками и не являлся. Газета «Город Орел» отличалась от прочих газет только одним. Она позволяла себе печатать более чем одно мнение. Но и это оказалось абсолютно недопустимым. Возникла еще одна проблема. Нарушены права подписчиков. Орловская правозащитная организация «Орловский правовой центр защиты потребителей» уже направил письмо в городской совет с просьбой разъяснить, как будут восстановлены права подписчиков, нарушенные незаконными действиями, точнее, бездействием муниципальных органов, которые не сделали того, что сделать-то они должны были сами. Доказывать факт бездействия даже особо не нужно. Это уже доказано вступившим в законную силу судебным решением. Но все-таки, наверное, главное не в этом. Власть попыталась зачистить информационное поле. Да, на время ей это удалось, но очень на короткое время. Из журналистов газеты относительно лояльные, они создали действительно сильных противников, которые сейчас будут работать не за страх, а за совесть против той самой власти, которая не дала им работать так, как они работали раньше.
Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Целый год бригада монтажников пластиковых окон пыталась получить деньги за выполненную работу в Обнинской региональной стекольной компании. Летом 2006 года эта компания получила заказ на установку окон в нескольких школах и детских садах Московской области. Часть работ выполняла бригада Андрея Машкова, но зарплату люди не получили. Рассказывает Андрей Машков.
Обычно доделываешь, вот, например, этаж, сдаешь акты, тебе сразу расчет идет. А это как был уговор. Ну, спрашивали, когда оплатите-то вот за сделанную. Вы доделываете, мы вам потом это все оплатим. И вот так вот, и мы делали, ну, думаем, какая разница. Ну, по отдельности получим ли сразу все в кучу. Ну, а получилось так, что все это выработали, а ничего не получили.
Люди жаловались и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру, но от них там отмахнулись. А дело в том, что бригада Андрея Машкова не заключала с работодателем никаких договоров. А точнее, работодатель не предложил подписать трудовое соглашение. А нет договора, значит и жаловаться нечего, комментирует правозащитница Татьяна Котлер.
Они обращались в трудовую инспекцию, они обращались в прокуратуру, и у них просто не приняли жалобы. У вас нет трудового договора, вот и не возьмем. Потом они обратились к адвокату, адвокат попросил с каждого за участие в деле 3000 рублей. У них как раз денег не было, потому что им же ничего не заплатили. И вот они остались без ничего. Тогда они пришли ко мне. Я, значит, уже сама их жалобы направила в прокуратуру и в трудовую инспекцию. И безрезультатно. Трудовая инспекция сказала, что поскольку нет трудового договора, то этот факт надо устанавливать в судебном порядке. А прокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Представляете, предприниматель, который получает деньги за установку этих самых окон по договору, не заплатил своим работникам, а юмор здесь состоит в том, издевательство, что заключать трудовой договор – это обязанность работодателя, а никак не работника. Работник бы его с удовольствием заключил, да работодатель не заключает. Это ж не равные стороны. Поскольку, когда работник начинает настаивать, а ты оформи, пожалуйста, трудовой договор, то работодатель отвечает, иди отсюда, я возьму другую бригаду. Зачем мне с тобой какие-то договоры оформлять? И вот за неисполнение работодателем, возложенной на него законом, между прочим, обязанности оформлять трудовые отношения, трудовые договоры заключать, почему-то страдает работник. Почему это так?
Что ж, пришлось обращаться в мировой суд. Интересы бригады монтажников там защищала Татьяна Котлер. Но, несмотря на большой опыт ее правозащитной деятельности, ничего доказать не удалось. Опять все уперлось в отсутствие договора. Тогда обратились в городской суд. Решающую роль сыграли показания свидетелей, директоров школ, в которых бригада Машкова устанавливала окна. Таким образом, факт выполнения работ удалось доказать, и суд приговорил выплатить бригаде всю сумму, на которую она претендовала – 300 тысяч рублей. Бригадир Андрей Машков решением суда остался очень доволен.
Есть справедливость на свете. Хоть нас, работяг, где-то поддерживают. Настоящий суд все-таки есть в России.
Член бригады монтажников, студент Виктор Маликов, после оглашения решения суда тоже не скрывал своих чувств.
Когда объявляли судебное решение, было восхищение, просто радость, то, что выиграли все-таки. Столько уже терпения даже не хватало уже. Очень радостно было. Ну, потому что все-таки зарплату свою выиграли, потому что надо были эти деньги и на учебу, и там одеться.
Но это еще не конец истории. С Обнинской региональной стекольной компанией сейчас судится еще одна бригада монтажников. Люди считают, что им тоже не выплатили зарплату около 110 тысяч рублей. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В Чечне ранен милиционер. Две милицейские автомашины были обстреляны минувшей ночью на дороге Грозный-Аргун. Власти Дагестана заявили, что ими предотвращены покушения на местного религиозного деятеля и высокопоставленного сотрудника МВД республики. Задержано 8 подозреваемых. С сегодняшнего дня начинается агитация в СМИ партий, допущенных до участия в выборах в Госдуму 2 декабря. До 6 ноября в эфире будет лишь платная политическая реклама, поскольку в соответствии с законом бесплатный эфир государственных телерадиокомпаний можно использовать лишь в рабочие дни. ОБСЕ направит своих наблюдателей на думские выборы в России, несмотря на беспрецедентные ограничительные условия, продиктованные Москвой. Массовый митинг протеста в Тбилиси будет продолжаться до тех пор, пока президент не выполнит требования народа, заявляет оппозиция. Она настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, изменении избирательного кодекса и освобождении политзаключенных. В Северной Корее в понедельник начнутся работы по остановке ядерного реактора, сообщил специальный посланник США Кристофер Хилл. По его словам, 5 ноября группа американских экспертов должна приступить к работе на крупнейшем ядерном объекте КНДР в Йонбоне. На юге Мексики около 800 тысяч человек бежали от сильнейшего наводнения. Они лишены крова. Власти при помощи ВВС перебрасывают в зону бедствия гуманитарную помощь. Опасный выход в космос предстоит сегодня американскому астронавту на Международной космической станции. По сообщению НАСА, Скотт Поразински должен осмотреть и починить поврежденную панель солнечной батареи. Есть риск удара током. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Много иллюзий питали жители села Русское Баймаково после встречи с руководством сельхозпредприятия ВКМ «Агро». Состоялась эта встреча весной этого года, и сельчанам было предложено продать свои земельные паи. На каждого русско-баймаковца приходилось по 7 с лишним гектаров. Предложено им было по 1000 рублей за гектар, в общей сложности по 7300 рублей на человека. Скажу сразу, сумма большая для сельских жителей. Хотя в начале собрания и повозмущались сельчане, мол, маловато будет. Но представители сельхозпредприятия привели весьма убедительный довод. Сейчас вы платите за свои паи земельного налога по 138 рублей, а со следующего года сумма налога возрастет до 1000. Довод тем более убедительный, что основную массу жителей Русского Баймакова составляют люди пожилые, чьи пенсии совсем невелики. К тому же такие по 7 гектаров на дело местным жителям явно не нужны. Максимум 10 соток, чтобы картошку выращивать не только для себя, но и для детей, что уже давно перебрались в город. Так что из 478 жителей села лишь около 10 отказались продавать свои земельные наделы. Остальных прельстила еще возможность сэкономить на оформлении бумаг.
Вот юрист, как говорила она, нам объясняла на собрании, договор нужно делать. Если вы, говорите, сами будете, ездить договор, делать, то вам он обойдется 700 рублей. А если, общий, я, буду делать общий, вот сколько людей сдадут вот эти вот пайдоли на продажу, то, с каждого пайдоли вот этой вот 7,3 по 100 рублей.
5 месяцев назад было проведено собрание, на котором и обсуждались вопросы купли-продажи земельных наделов жителей Русского Баймакова. Но люди до сих пор не получили своих денег, и более того, с них же взяли и по 100 рублей за оформление сделки. Хотя обычно оплачивает подобные расходы не продавец, а покупатель. Плюс к тому, совсем недавно выяснилось, что и сделка-то сама не была вовремя оформлена. Хотя русско-баймаковцы, как говорит местная жительница Мария Мезина, своевременно отдали свидетельство на свои земельные паи. Причем большинство сельчан отдали документы, даже не спросив никаких расписок.
Мы просто были понаслышке по этим согласию «да», «нет», кто там может, сдает, кто «нет», то «нет». А такого основания подписки мы никакой еще не делали.
Повторю, что было это 5 месяцев назад, и до сих пор сельчане ждут обещанных денег. Между тем, агрохолдинг ВКМ «Агро» обработал и засеял наделы сельчан и снял с этих земель, а здесь исключительно черноземы, более чем приличный урожай. По русско-баймаковскому сельскому поселению насчитывается 478 земельных паев. Таким образом, речь идет об общей площади сельхозугодий почти в 3500 гектаров. Получается, что агрохолдинг до сих пор не оформил в собственность земли сельчан, но спокойно и без проблем использовал их для производства сельхозпродукции. То, что земли юридически до сих пор принадлежат именно им, жители села Русское Баймаково узнали весьма своеобразным способом.
Пошла в налоговую инспекцию за справкой. Справку мне не дали, сказали, сначала заплатите налог за землю. Но я-то не знала, что это нужно платить-то им. Получается так, что я и деньги за свою землю не получила за проданный пай. Да еще мне нужно теперь 400 рублей налога заплатить. И плюс еще, проценты. И от моей пенсии практически ничего не остается. получая пенсию в 2200, отдать 400 рублей, я просто не в состоянии. Мне просто жить будет не на что.
С такой проблемой столкнулась не только Галина Кудашкина, но и другие жители русского Баймакова. Оказалось, что им надо платить еще и земельный налог на ту землю, которую они уже считали не своей. Достаточно свободно агрохолдинг распоряжался их наделами. Тем более в этом году сумма налога возросла до 441 рубля. Уплатив деньги, люди стали выяснять, что же случилось. Однако ни до руководителей ВКМ «Агро», ни до юристов агрохолдинга дозвониться ни Татьяне Надиной, ни ее односельчанам не удалось.
Я даже и звонила. Позвонила в Трускляй, совхоз там. Ну, он общий, короче, совхоз, но главный специалист там. А и вот позвоним, это как ее, то юрист нам скажет, нету, то в земельную уехала. А потом вот последний раз звонили, нам сказали, что еще паспорта у нас, то село было, то деревня. Все теперь, говорят, сделали. Теперь это, то на этой, скажут, неделе денежки поступят, то на следующей неделе. И вот уже две треть недели пошла, как обманывают.
Оказалось, тут есть еще одна проблема. Дело в том, что русская Баймакова долгие годы считалась селом. А вот совсем недавно выяснилось, что по административному делению Мордовии это уже не село, а деревня. Так что надо переоформлять все документы, и паспорта местных жителей, и печати, и другие. Как долго будет проходить эта процедура переоформления, неизвестно. Тем временем сельхозпредприятие уже сняло урожай на угодьях сельчан, даже ни копейки не заплатив им за эксплуатацию земли, не передав им и пуда зерна в качестве компенсации. Между тем, сами русско-баймаковцы уже оплатили налог на землю и произвели оплату пока еще не осуществленной сделки. Хотели немного заработать на продаже земли, а получили одни убытки. Грустно шутят жители уже не села, а деревни Русская Баймакова. Для Радио Свобода Игорь Телин, Рузаевский район Мордовии.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Печоры — это что Печоры? Это землянки, это кругом песок, это Воркутинская дорога, мост, уголь. Я помню землянки. Барак и какие-то эти печки, бочки, просто бочки и труба. Дымильная. Люди с ума сходили. С детьми, старики.
Моя собеседница просила не называть ее настоящее имя. Она до сих пор опасается, что прошлое схватит ее. Пусть в нашем рассказе она будет Анной Ивановной. Аня родилась в Западной Украине, в Иваново-Франковской, а до переименования в Станиславской области. Церковный архив, где хранились записи о рождении, сгорел вместе с церковью, когда советские войска проходили через деревню на запад. Поэтому ни дня, ни даже года своего рождения наверняка она не знает. Весной 45-го года арестовали отца. Бендеровец – единственное, что она может сказать о причинах ареста. Больше никто из них отца не видел, о дальнейшей его судьбе ничего не знают. А когда пытались узнать, им дали понять, что лучше этого не делать. В ноябре 45-го арестовали 25-летнюю мать с тремя детьми. Старшему брату было лет 8, а не 5 или 6, на руках грудная сестренка.
Погрузили эшелон, я не знаю, сколько там тысяч было. Ну, прошли мы там через две тюрьмы вначале, вот Еремчев вначале тюрьмы, потом Ивано-Франковск, потом там загружали, потом это все, господи, вой стоял. Это я все помню очень хорошо. И вот один мужчина, он подъехал на телеге к этому составу. Полная вот эта телега была хлеба, каравай. И вот он давал всем, кто руки тянул к нему. Там уже грузили людей, телятники-то эти, с нарами-то, вот он дал маме три каравая, по-моему. И вот с этим караваем мы так и ехали на север. Ни одеяло, ну ничего, что было вот как бы при нас.
Дорога с Украины на север была усеяна трупами тех, кто не вынес тягот пути.
Чем дальше на север, тем холоднее, это уже долго, все поезд идет уже декабрь, мы приехали туда, наверное, в январе на север-то уже, в Печор у нас пересыльная, а там в вагоне-то едешь, там это голова прилипает, морозом туда, потом как тряхнет, и все это отрывается с волосами совсем. И мы, короче, приехали-то все в коросте. Я на брата смотрю, он на меня смотрит, и по этому возрасту угадать этим детям трудно было. поезде, пока везли, сколько людей выбросили, завернутые во что-то, мертвые, не держали здесь, сколько еще ехать. Короче, нас до Котласа довезли, остановились и первый раз покормили. Занесли горячую еду в ведрах, во всем, и вот люди слезали с нар и что-то ели. Всю дорогу там буржуйка стояла круглая такая. Ее топили, не знаю, в чем ее топили, до красна, чтобы хоть как-то согреть. Детей много было в вагоне, чтобы старики не замерзли.
Больше года тянулся транзит. Пересыльные тюрьмы, лесоучастки, этапы.
Осень. Нас погрузили на буксир. Многих на барже. Уже шуга идет, уже такой холод, уже лед замерз. И по реке лед идет, и пароход идет навстречу течению. Так тихо, ну чик-чик-чик. Вот мы в трюме, я стою на коленях перед мамой и вою, у меня живот болит от этого недоваренного гороха какого-то, потому что больше нечего есть. А сестра маленькая, она все время у груди мамы ее держала. Когда мы приехали в эту деревню, у нее вот здесь на затылке вообще не было мышц. Годовалый ребенок, куда ее выпустишь из этих вагонов, бедненькая, так и думали, что вот умрет все в жизни.
Мать гоняли на лесоповал в той одежде, в которой вывезли с Украины. Ноги у нее распухли, вспоминает Анна Ивановна, и она пошла на поклон к начальнику лесоучастка.
Пришла к нему и взмолилась, говорит, ну, вот трое детей, все ведь умрут. Ноги распухли, и он говорит, хорошо, если не хочешь там, значит, пеки хлеб на всех. Вот нашли русскую избу брошенную, и там это русская печь. Она как посмотрела, я отродясь не видела такую печь, у нас там не такие печки. Хлеб тоже пекут, но не так, там все везде по-разному. Хочешь жить, научишься, он сказал. И вот эта ржаная мука, ящик такой плотно сбитый, вот там надо месить, и ничего не поднимается, и потом ведет очень строго, сколько дали муки, сколько там должно быть вес. И вот эта закваска, и один замес делает, печка протапливается на форму туда, второй замес, эти мешки ворочаете, а мы в бараке.
Семье стало полегче, когда добрались до таежного поселка и основались здесь надолго.
Там экологически очень чистый район, северо-запад. В тайге надо подружиться с ней, чтобы выжить. Вот ты должен все мочь. Стрелять, на лыжах ходить, на охоту, рыбалка. Совсем ничего нет. И рябчиком убили. У нас и ружье было двухствольное, то есть охотники. А рыбаки — это уже все. Там хариус, мокунь, там сика, нельма, семга.
Таежная эпопея закончилась для 20-летней Ани 15 лет спустя. Она уехала по направлению министерства учиться в Ижевск. Да здесь и осталась навсегда. Всю жизнь учительствовала. До сих пор преподает рисование. Связи с родиной поддерживает, родом своим гордиться.
На Украине не мыслится, чтобы девушки не вышивали. Вышивка, вязание, одеть мужчину, вышить на него, на себя, это свято. Поэтому там все нарядные такие. Мама вот перед смертью нам всем по одному рушнику поставила. 11 рушников вышила. У нас дядя был хороший ювелир, погиб он на фронте. Потом был дядя, который делал скрипки. Он так играл. Потом был дядя, который занимался резьбой, свои узоры. Потом в роду была тетка, которая занималась коврами. Лижник, свой узор, все это, Карпаты там. Полностью белая полоса, серая полоса, зеленая полоса, камни серые, белый — это снег и зеленый.
Анна Ивановна не рассказывает своим коллегам по школе о том, что было с ней и ее семьей после 45-го года. Ей кажется, что в стране явственно потянуло холодком, и ее воспоминания сейчас неуместны. Опасается и за место работы. Ведь она давно пенсионерка, получает от удмуртского правительства как репрессированная доплату к пенсии 300 рублей. Но в школе ее держат не столько стесненные материальные обстоятельства, сколько ее ученики. Без них ей жить неинтересно. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В конце октября самарские чернобыльцы объявили бессрочный пикет. Ежедневно 30 инвалидов пикетировали здание областного правительства, требуя от властей вернуть им часть льгот, в частности 50% скидку на оплату горячего водоснабжения и электричества. Чернобыльцы потребовали от Министерства здравоохранения Самарской области выплаты положенных им по закону компенсаций за нанесенный во время ликвидации аварии на атомной станции ущерб здоровью. Тысячи самарских чернобыльцев надеются, что власть обратит на них внимание, рассказала Альбина Петрова, руководитель руководитель Самарской организации инвалидов-чернобыльцев.
29 числа мы выставили бессрочный пикет. Пикет против того, что судьи в Самаре и Самарской области, рассматривая иски граждан, пострадавших от техногенных катастроф, выносят их с нарушением закона, с нарушением Конституции. Но судьи вот вдруг решили, чернобыльцы, особенно ликвидатор, будут получать огромнейшие деньги. И поэтому они сказали, не слишком ли это, что законы эти принимались тогда, когда весь мир был шокирован этой трагедией. Сколько мы не пытали найти контакт с судьями, не то, что там нам говорят, вы давите на судей, вы там обязываете их что-то переступать через закон. Нет, мы наоборот хотели им разъяснить, и чтобы они принимали в первой же инстанции грамотные, в соответствии с законом, судебные постановления. Собственно говоря, это они должны делать даже по своему закону. Мало этого, они там даже дают клятву добросовестно в соответствии с Конституцией и ее законами выносить судебное постановление. Есть такая клятва судейская. Сначала Бабенко у нас возглавлял, был председателем, а затем, значит, вот Дроздова. Не хотят этим делом заниматься. И выносили вот эти судебные постановления по самым неблагоприятным коэффициентам для чернобыльцев. А сейчас вот вошли наступления, значит, на наши права, на предоставление 50% льготы за платежи за газ, за электроэнергию на членов наших семей. И мы опять идем в суды, а суды встают на сторону ответчиков.
Самарские чернобыльцы с 2003 года пытаются отстоять в суде свое право на получение полагающих им по закону компенсаций. Однако пока судьи принимают решение в пользу чиновников. Альбина Петрова продолжает.
Ничего не изменилось. Чуть-чуть стали принимать по более высоким коэффициентам, но опять-таки не тем, которые положены по закону. А вот когда уже пошли судебные иски по предоставлению коммунальных услуг ответчиками с нарушением закона, и судьи снова начали принимать сторону ответчиков, нарушителей закона, это, конечно, было последней каплей. Полностью игнорируются и Конституция, и наши права. Хотя обращались за помощью и к уполномоченным по правам человека, и к федеральному инспектору. Нам здесь, на месте, никто не помог. Мы обращались и к президенту Российской Федерации, и в Генпрокуратуру, и к первым лицам государства. Почему? Потому что только президент и Генпрокуратура могут вмешаться в ситуацию и побудить судей принимать решения по закону и по Конституции. Но не можем продраться ни к президенту, ни в Генпрокуратуру, несмотря на наши неоднократные обращения. Не можем пробраться через стену чиновников. У каждого из нас, из чернобыльцев, уже по 3, по 4, по 5 хождений в суды. И вот это вот хождение, оно бесконечно. То есть каждый год нас побуждает ходить в суды, нарушая наши права и интересы, еще и психологически оказывая давление на чернобыльцев. Мало того, что у нас отбирают то, что нам положено по закону, так вот еще и психологическое воздействие. Вот посмотрите, мы все равно не будем делать так, как положено, ни по закону, ни по Конституции.
Пикет самарских чернобыльцев был приостановлен 1 ноября, когда секретарь губернатора Владимира Артикова сообщил, что глава региона принял к рассмотрению обращение пикетчиков, говорит Альбина Петрова.
Пока договорились о том, что до 14 числа губернатор вроде бы, самим с ним мы не встречались, но вот его служба, постарается собрать вот этот круглый стол из первых лиц области. Это начиная от облпрокурора и председателя областного суда и кончая федеральным инспектором по Самарской области. Если такого круглого стола не будет, приняли решение такое. Если судебная власть вот здесь, на месте, на территории Самары и Самарской области, не хочет исполнять Конституцию, мы тогда берем и опубликовываем все фамилии судей, которые вот как раз занимаются этим делом.
Если губернские власти до 15 ноября не проведут встречу с самарскими ликвидаторами, чернобыльцы говорят о готовности возобновить бессрочный пикет протеста у здания областной администрации. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Псков, Анна Липина.
Я актерам всегда кричу громче, быстрее. Это еще меня научили мои педагоги. Это вроде бы шутка, а на самом деле это громко, чтобы было слышно, а быстрее, чтобы не скучно было.
Говорит главный режиссер Псковского театра «Кукол» Александр Заболотный. Свой очередной детский сезон Псковский театр «Кукол» открыл спектаклем «Человек, которого не было» по произведению Сергея Довлатова.
Была сложность все это адаптировать, и, в общем, это цирковой спектакль, по большому счету.
6 лет назад, в 2001 году, заведующий литературной частью театра «Кукол» Алексей Маслов на чердаке здания театра среди остатков старых декораций и театральной бутафории случайно нашел рукопись с неизданной и ранее неизвестной пьесой Сергея Довлатова для детей «Человек, которого не было».
Потом 2 года театр добивался разрешения на постановку пьесы у вдовы писателя Елены Довлатовой. После длительных переговоров театр получил разрешение на право постановки спектакля на 5 лет. В этом году пройдут последние спектакли по этому контракту. Для постановки было изготовлено более 10 кукол, говорит художник Галина Изотова.
Как распишем куклу, так вот она у нас и поплывет. Вот, веселая, значит веселая, если грустная, то значит грустная.
Чтобы не скучно было, хорошо работать должны не только художники-бутафоры, в чьих руках рождаются куклы, но и актеры. Один из них – школьник Паша Иванов, который работает не за ширмой, а на сцене. Его роль в спектакле по пьесе Довлатова – подсадной в цирке.
У меня самое трудное в работе, я когда в цирке выступаю, я воздушный гимнаст.
Представление длится 1,5 часа. Герой пьесы, мальчик Митька Ковалев, хочет стать знаменитым. Он отправляется в цирк, где разгадывает секреты фокусника. Всего в постановке заняты более 10 человек. В роли автора, самого Довлатова, заслуженный артист России Евгений Бондаренко, который выходит к зрителям.
Хоть он и жил очень неуютно и необихоженно, как это говорят, вот любовь какая-то у него осталась, потому что здесь было его детство.
Лирические вставки и в зале тишина, несмотря на то, что большинству зрителей не более 12 лет. Это единственное произведение для детей, которое написал Довлатов. Но рассчитан спектакль как на маленьких, так и на взрослых зрителей, утверждают в театре. Каждый может увидеть в пьесе что-то свое, потому что к ней можно добавить подзаголовок «Мечта», говорит актриса театра Раиса Иванова.
Чтобы стать человеком, все равно надо пройти какой-то свой путь, свой жизненный путь.
По словам главного режиссера театра кукол Александра Заболотного, эта пьеса и о несбывшейся мечте, и грустный взгляд из жизни на счастливое детство. А настоящая мечта режиссера из кукольного театра сделать театр кукол. Постановка по трагедии Гёте «Фауст» на сцене Псковского театра кукол тому подтверждение.
Я последние несколько месяцев говорил о том, что мы будем делать Ромео и Джульетту. Мечтаешь, потом не ставишь, потому что нет денег, потому что нет оборудования, сцены. Потому что это невозможно.
Между тем, спектакли Псковского театра кукол уже много лет побеждают на различных театральных фестивалях.
Но мы всегда делаем, я не буду называть цену, мы всегда делаем спектакли в 10-20 раз дешевле за счет энтузиазма.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин.
С вами мало общаются?
И чё?
Вам трудно найти хорошую работу?
И чё?
Вас не берут в приличную компанию?
И чё?
Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
Этот и другие радиоролики, призывающие бороться за чистоту русского языка, изготовлены и распространяются общественным движением «За русский язык», сокращенно «Заря». Цель движения – повысить грамотность людей с помощью социальной рекламной кампании, очистить языковое пространство города от ошибок, говорит лидер движения «За русский язык» Максим Терляев.
Огромное количество ошибок можно найти на билбордах. Например, вот у нас долго висел на «Детском мире» большой плакат рекламный с надписью «Не откажи себе удовольствие», где «Не откажи» было написано слитно. Через улицу рекламный щит с надписью «Петербургские традиции». У нас недавно открылся сайт. На этом сайте мы ведем прием фотографий или отсканированных текстов из газет с ошибками.
Проект «Заря» поддержан государственным грантом. В рамках проекта в Ульяновске с начала сентября работает справочная служба русского языка. В течение дня можно позвонить по указанному телефону, и специалист подскажет, как пишется то или иное слово, где надо ставить ударение, растолкует неизвестное значение слова. Этот специалист – пятикурсница Ульяновского педагогического университета Надежда Барышева.
Звонят и довольно часто интересуются, как пишутся слова, как они произносятся. Я тоже человек, у меня тоже возникают сложности. Если происходит такая ситуация, я уточняю информацию в словарях, в справочниках, перезваниваю. Часто задавали вопрос, как пишется «в течение». «Е» на конце или «и» было несколько раз. Был случай, ну, меня спросили, что означает словосочетание «креативный флёр». А так совершенно разные слова спрашивают. Мне приятно то, что люди интересуются русским языком. Мне хочется, чтобы все вокруг меня тоже правильно говорили, правильно писали. Мы живем в России, говорим на русском языке, мы должны говорить на нем правильно.
заведующий кафедрой русского языка педуниверситета Нина Воронина, считает, что демократизация общества привела к нежелательной демократизации языка.
Даже у работников радио, работников телевидения очень часто можно услышать погрешности. Журналисты очень часто для того, чтобы эта газета была наиболее популярной, прибегают и, к сожалению, к ненормативной лексике, к вульгарной лексике.
Нина Воронина составляла тесты по русскому языку для муниципальных и государственных чиновников. По инициативе губернатора области Сергея Морозова поголовное тестирование бюрократов состоялось в феврале этого года. Сам губернатор сдал тест на пятерку, впрочем, уже на следующий день публично сказал «площадя», хотя вопрос об ударении в слове «площади» входил в этот тест. По мнению Нины Ворониной, тестирование чиновников дало некоторый результат.
По крайней мере, вот тот момент, когда они выступают на селекторных совещаниях, они уже задумываются о том, как сказать, чтобы над ними не посмеялись.
Преподаватель-лингвист Игорь Осетров, коллега Нины Ворониной, считает, что охраной русского языка должно заниматься государство.
Путем законодательных актов, путем выпусков словарей, справочников, путем просветительской работы.
Кстати, активисты движения «За русский язык» на средства гранта закупили орфографические словари и подарили их сотрудникам рекламных агентств и журналистам, работающим в радио и телеэфире. Движение также провело сбор подписей в поддержку закона, который бы ограничил публичное исполнение песен, пропагандирующих лагерную романтику. Блатной шансон, в том числе с нецензурными словами, почему-то любят водители ульяновских маршрутных такси и хозяева летних кафе.
Владимирский централ.
Убавьте, пожалуйста, мы не хотим это слушать.
Максим Терляев считает, что Владимирский централ и подобные песни навязывают молодежи воровскую идеологию и вербуют армии новых уголовников.
Мы собрали 555 подписей буквально за 4 часа, потому что люди откликались очень живо. Мы заставляли людей задуматься о том, что у них есть право на то, чтобы ехать в маршрутке без лагерных там матерных песен. Мы не хотим это слушать, не хотим, чтобы это слушали наши дети.
Тем, как говорят дети, обеспокоенная директор образовательного фонда «Маленькая школа» Юлия Лаюс.
Ребенок говорит исключительно так, как общаются в его семье. Очень часто это язык бедный, примитивный. То есть я сталкивалась с такой ситуацией, что практически любая описательная характеристика, она выражается двумя словами «клево» и «супер».
По мнению Юлии Лаюс, культурно-просветительские программы, наподобие проекта «За русский язык», помогают исправить положение, но важнее, по ее словам, создание образцовой речевой среды в семье. «Семейное чтение незаслуженно забыто», — говорит она. А ведь самое простое — читать детям сказки, чтобы они себя не чувствовали одинаковыми Гарри Поттерами, оторванными от реальности. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонию было введено около 500 сотрудников спецподразделений.
Люди вышли на улицу под проливным дождем, чтобы заявить, нужно вывести американские войска.
В Балтийском море перевернулся 80-метровый словацкий сухогруз «Омер М».
В связи с шантажом члена королевской семьи арестованы двое мужчин в возрасте 30.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 9044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».